Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Пандемия коронавируса получила неожиданный поворот. По крайней мере, в США произошел рост паранойи. Об этом сообщили психологи. Больше всего это было выражено там, где новые законы требовали носить маски, а люди отказывались это делать. Подобное развитие событий наблюдалось, например, после теракта 11 сентября. Что приводит к развитию паранойи? С нами на связи кандидат социологических наук, психоаналитик Людмила Полянова. Здравствуйте, Людмила Мстиславовна.
Добрый день.
Давайте для начала разберемся, что это за состояние. Это болезнь или это состояние паранойя? Что это?
Ну, давайте сразу разделим, поскольку я не психиатр. О расстройстве параноидальном как болезни мы бы говорить не будем, потому что это большая психиатрия. И нам с вами об этом говорить бессмысленно, потому что это задача медиков. К сожалению, вот такие отклонения очень тяжело лечатся и, как правило, не лечатся. И, как сказал наш главный психиатр страны, надо признать, что психиатрия не вылечила ни одного больного. И вообще задача психиатрии во всем мире – сделать больного человека менее опасным для общества. Здесь правильный выбор. Мы должны обезопасить большинство, оказывая определенное воздействие на больного человека. С точки зрения психоанализа, что является глубиной психологии, это, скажем так, черты характера, параноидальное проявление. Вот об этом мы можем говорить. Это доступно пониманию общества, социума. Тот вопрос медиков.
Вот давайте об этом и поговорим. Что это за расстройство, как оно проявляется?
Ну, мы часто говорим, у тебя паранойя. Да? Когда у человека появляется навязчивая мысль, преследование, предательство, боязнь определенной пищи, например. Да? Параноиков может преследовать пища, которую он считает вредной. Он может бояться определенных людей, цвета кожи, национальности и так далее. Это все проявляется и складывается не сразу. Это момент генетический, да, то есть психотип и особенности психики точно так же закладываются генетически, как наша внешность. Вот когда мы говорим «похож на бабушку», «похож на прабабушку», «глаза папины», «нос мамин» и так далее. В этом плане мы почему-то признаем генетику. А когда мы говорим о характере, почему-то не признаем. Так же, как и психосоматика. То есть, когда мы говорим «я понервничал, у меня поднялось давление», мы признаем психосоматику. А когда мы говорим, что человек заболел, чтобы не делать что-либо, мы не признаем и говорим, что это чушь. То есть, весь мир живет с точки зрения психосоматики. То есть, когда психика управляет сомой, сома – это тело. Но мы продолжаем жить с точки зрения соматопсихологии. То есть, ну, а что вы хотите? У вас проблемы с ногой, вы теперь всю жизнь будете жить с костылем. Вместо того, чтобы разобраться в сути вопроса, почему вдруг человек начал прихрамывать на ту или другую ногу, например. Или почему часто попадает в аварии. Да? То есть психика нами управляет. Поэтому параноидальные расстройства тоже закладываются генетически, конституционно. А потом они могут укрепляться, когда начинается воспитание, и ребенок попадает в среду. Это семья, потом детский сад, школа, социум, и пошло-поехало. Да? Может проявляться в меньшей степени в легкой форме, а может очень тяжелой. Очень интересно, например, если вам хочется конкретно, да, пример.
Хочется.
Получите. Сейчас приведем пример, потому что многолетняя практика позволяет практически по любому поводу приводить примеры, и я тоже очень люблю, чтобы понимали, да, можно было пощупать, о чем мы говорим. Вот, предположим, у вас годовалый ребенок. Мы все знаем, что в годик ребенка переводят на общий стол. Но общий стол может быть разным. У кого-то это кашка, которую едят все члены семьи, и тогда ребенок формируется нормально, он получает там размятую картошечку, фаршик и так далее. Те родители, которые продолжают кормить ребенка протертым, то есть близким к молоку матери, чуть более загустевшей формы, да, формируется как достаточно слабый безвольный человек. Или возьмем, например, Кавказ. И на столе шашлык. Это же тоже общий стол. И вдруг кто-то из взрослых решает, что ребенку можно уже дать кусок этого шашлыка. Ребенок, предположим, очень голодный. Он будет пытаться съесть этот кусок. Но его пищевод еще не приспособлен. То есть он отрывает небольшим количеством зубов, которые у него уже есть, кусочек, глотает, плохо проживав, вроде бы наедается, но когда этот кусок проходит через пищевод, ребенку больно. Вот удивительно, но таким образом мы формируем личность, которая потом будет все контролировать. И это может привести к параноидальному поведению. Когда говорят, ну, это уже ненормально. Проверяют карманы, проверяют телефон, проверяют портфели, папки, сумки и все прочее. Или есть такие мамы, якобы очень заботливые, а на самом деле это пронатальное проявление. А с кем ты идешь? А куда ты идешь? А донеси телефоны. А во сколько ты будешь? А еще и подъезжают подсмотреть, подслушать, поднюхать и так далее. Да? То есть это повышенный уровень тревожности, который уже нам показывает параноидальное поведение.
А вот мамочки, которые трепетно заботятся о здоровье и без конца пичкают детей препаратами, там, витаминами всевозможными, иммуноукрепляющими, это можно отнести к паранойи?
У мамы да. И, к сожалению, такие дети будут страдать заболеваниями. Потому что, во-первых, ребенок всегда отвечает ожиданиям мамы. И когда мама говорит, а не будет аллергии, а не будет диатеза? Будет. Потому что если она этого ждет, то ребенок обязательно ответит ожиданиями. Или ты упадешь. Да точно упадешь, потому что мама внушила, что он как бы должен уже упасть. Вот такие дети – это гиперопека, которая может перейти в такое параноидальное поведение, когда только якобы полезное с точки зрения мамы. При этом, как правило, очень мало бывает медицинских знаний. Вот у нее сложилось впечатление или мнение о чем-то, как надо обращаться с ребенком. Это доходит до абсурда. Значит, это гиперопека мамы, которая очень часто приводит к психосоматическим расстройствам. На первом месте астма, когда ребенок задыхается от гиперопеки матери излишней любви. У аналитиков есть выражение «достаточно хорошая мать». То есть мы не можем быть идеальными, это тоже ненормально. Все люди совершают ошибки, меняют свое мнение по мере приобретения знаний, опыта, взросления своего ребенка, своей зрелости. Да? И умный человек не тот, который настаивает на своем мнении, который единственный абсолютно правильный, а который может изменить свое мнение, получив дополнительную новую информацию. Поэтому гиперопека, да, это не есть норма.
Сам человек может распознать признаки паранойи?
Мы не можем себя диагностировать. Если бы могли себя анализировать и диагностировать, мы были здоровы и нормальны.
А как-то окружающие могут в этом помочь? Друзья, допустим, которые
видят, друзьям,
что...
Ну, зачем друзьям? Своей работы. Есть специалисты.
Ну... Да, но сам человек же не пойдет к специалисту. Могут друзья как-то помочь? Я не говорю про семью, если это все генетическое. Но вот кто-то, окружающие, близкие люди, муж, жена, там, я не знаю, друзья, в конце концов, могут помочь человеку дойти до специалиста. Потому что сам он не может распознать. Соответственно, пойти к специалисту он тоже не может. Как-то можно его убедить?
Ну, вы знаете, если есть параноидальные проявления, это не значит, что человек неадекватный. Вот если нездоровый психически человек или в тяжелой депрессии, он, конечно, не пойдет к специалисту. Здесь вопрос окружения. И очень много мы об этом говорим, и когда на телевидении, вот у меня авторская рубрика, действительно, она посвящена именно депрессии. И это наша задача. Это заболевание серьезное. То, что касается параноидального проявления в характере, вообще это личное дело каждого человека. Мы можем деликатно подсказать, но заставить и привести за руку мы не можем и не должны. Друзья для того, чтобы дружить, они могут подсказать, обратить внимание, поддержать, может быть, там, рассказать о своем опыте посещения психотерапевта, психоаналитика, может быть, даже дать координаты, но настаивать не надо, потому что тем самым мы можем усилить эту паранойю. Ведь очень часто, когда мы связываем, знаете, есть хороший анекдот. Если за вами не следят, это не значит, что у вас нет паранойи. А я еще шучу в обратную сторону. Если у вас нет паранойи, это не значит, что за вами не следят. Да? Но это уже такие политические моменты. А первое, человек живет в своем мире. Вы живете в своем мире. У меня своя картинка мира. Есть такое понятие «центральная фантазия». То есть если человек считает, что он прав, а весь мир против, мы можем усугубить его состояние, он может отказаться от этих близких людей, и его параноидальные склонности могут привести к тому, что он перестанет верить, и появится еще одно проявление паранойи «все против меня». Я как мама права, я оберегаю своего ребенка, я же хочу как лучше, а мне все говорят, что я не права. И может появиться другой аспект, человек перестанет общаться с этими людьми, и тогда мы вообще не сможем помочь. Чем можно помочь? Да, потому что нельзя помочь, это звучит грустно. Чем мы можем помочь? У нас есть государство. Государство – это родитель, по большому, да, вот счету, если в глобальном таком смысле. Раньше это был престол, трон, да, когда царь отвечал за весь свой народ перед Богом и Отечеством. Сейчас это государство, которое выполняет функцию подавляющую, но и опекающую, и заботящуюся. Поэтому только система, система, системные программы, которые внедряются и выполняются десятилетиями, то есть лонгитюдные есть такие исследования, а когда они проводятся, это внедряется и должно быть на постоянной основе. То есть если мы, наконец, добьемся того, чтобы хотя бы диагностику психологическую ввели в обязательное медицинское страхование, бесплатное, тогда обществу будет легче. Потому что если сформировавшийся взрослый человек проявляет те или иные качества, в общем, сложно и поздновато уже их исправлять. В Британии, например, когда заметили, что возросла преступность, вместо того, чтобы увеличивать количество там, не знаю, тюрем и так далее, полиции, начали проводить исследования в детских садах и исследовали детей, диагностировали 3 лет от роду. Когда проявляется склонность к девиантному поведению, то есть отклонению в норме. Да, это жестокость, склонность к нарушению правил, а дальше это преступление. И никто не вносил в карту медицинскую, никто это не озвучивал. Просто начали корректировать поведение детей. Если не на 100% убрали эту черту характера, то коррекция привела к тому, что смягчились эти проявления. И преступность снизилась. И с точки зрения государства это гораздо проще и дешевле, нежели потом воевать с преступным миром, со всеми вытекающими, с потерями в обществе, финансовыми и так далее. Вот это совершенно другой подход.
Вот те самые локдауны, на которые уходил весь мир, по сути говоря, да, чтобы как-то справиться с коронавирусом, выявил большее число паранойи, да, у людей. Как это взаимосвязано?
Ну, скажем так, что не просто большее число параноиков, а в несколько раз возросли все психические расстройства, которые только возможны. Жуткая статистика по смертности от других болезней, по конфликтным ситуациям, разводов, конфликтов с детьми и все прочее. Почему? Ответ очень простой. Самое большое и тяжелое наказание – это лишение свободы. Когда людей лишили свободы ни за что, это усилило травму в несколько раз. Если вам каждый день будут озвучивать, какое количество людей на Земле страдает от зубной боли, то через какое-то время у вас начнут ломить все челюсти. Потому что психика управляет, я уже говорила, нашим телом. Если я сегодня у вас 10 раз прошу, как вы себя чувствуете, и что-то у вас вид не тот, я вас уверяю, после 10-го вопроса вы нащупаете в своем организме ту точку, которая может вас беспокоить. То есть если внушать, мы внушаемы. Кто-то легче принимает вот это внушение, кто-то меньше поддается. Есть люди, которые не поддались этой всеобщей панике. Я могу сказать по собственному опыту. Из моих многочисленных пациентов, кто поверил и испугался, испытали симптомы. Не обязательно болезнь, но симптомы. Потому что если ожидать, то обязательно почувствуешь. Те, кто разумно отнеслись, то есть не стали паниковать, но и не впали в панику, те спокойно пережили, живут, работают, процветают, делают свои дела и так далее. Это вопрос иммунитета. В первую очередь психологического, в вторую очередь физиологического. Но еще раз говорю, нами управляет психика. У людей иллюзия, что мы управляем своим сознанием. Нет, нами управляет бессознательное. И психофизиологи уже доказали, что мы начинаем понимать, какое действие мы совершили через 30 секунд после того, как начали действовать. 30 секунд, вы понимаете, это какой большой срок? То есть это не мы решили, это наше бессознательное уже начало какие-то действия. Что-то падает, вы подхватываете. Вы что, думаете, что «ой, что-то падает, и давай-ка я протяну руку, чтобы подхватить?» Нет, мы это делаем непроизвольно. Точно так же касается и других вопросов. Это простой пример, но все другие действия мы совершаем точно так же. Это весь наш предыдущий опыт и знания.
Спасибо огромное, Людмила Мстиславовна.
Пожалуйста.
А я напомню, с нами на связи была кандидат социологических наук, психоаналитик Людмила Полянова.
Интервью на радио «Спутник».